И я вас категорически приветствую. Андрей, добрый день.
Привет, Дима.
Почему пропали так надолго?
Потому что это вообще очень важный вопрос, который меня самого очень сильно беспокоил вот последние несколько месяцев. Я-то, честно говоря, думал, что мы очень скоро с моего последнего вот выступления, с последнего моего обращения, очень скоро сможем рассказать о том, что мы вот нашли прокатчика, и вот скоро фильм выйдет в прокат, и я смогу назвать точную дату и вообще какие-то точные цифры. Потому что до сих пор, пока мы фильм делали, понятное дело, что мы могли только предполагать какие-то даты, там, предполагать какие-то всевозможные цифры. Вот. Но оказалось так, что задача проката – это совсем другое дело. Это совсем не то же самое, что кино снять. Это совершенно отдельная отрасль, и в которую до сих пор мы ни разу не погружались. У меня, естественно, не было никакого опыта. Поэтому я помню, что я последний раз, когда обращался к нашим пользователям, я говорил, что реальную дату проката я назвать пока не могу. Как только я ее буду знать, я немедленно ее озвучу. И вот момент этот настал только буквально вот сейчас. То есть прошло полгода целых, когда я наконец могу сказать, что фильм выйдет 24 ноября 2016 года.
16-го года.
Да, в этом году. И что прокатчиком нашим является компания Universal. Вот эта вот бесценная информация, которую я мечтал донести до наших, до нашего, до всего сообщества, до всех людей, которые в нас верят, там, нам помогают и прочее, этот день настал только сегодня. А молчание связано именно с тем, что не было конкретики. То есть мы, безусловно, занимались тем, что мы фильм доделывали. И это занимает очень много, по-прежнему занимало очень много сил, там, времени и прочее. И я лично занимался тем, что я искал прокатчика. То есть первые показы начались в конце января, такие уже серьезные показы. И с этого момента это были показы, переговоры, которые никак... Было там отношение к нам прокатчиков, какая-то там реакция на фильм. Я, в принципе, мог об этом рассказать, но я не мог сказать никакой конкретики. И я думал, ну, сейчас еще немного, мы узнаем, мы уже договоримся, я смогу уже обратиться к нашему там сообществу и все сказать. Но этого не происходило. Поэтому я, с одной стороны, чувствую некоторую вину, что я так долго молчал, а с другой стороны, у этого были причины. Вот. Вот.
Ну, не всем понятно. Я как некоторым образом причастный к, так сказать, некоторым аспектам проката, во-первых. Это очень и очень непросто. И если кому-то кажется, что это ты самостоятельно можешь прокатать, то это заблуждение. Если кажется, что щелкнул пальцами и 20 человек бросилось со всех сторон рвать тебя на куски, это тоже заблуждение.
Да.
Процесс крайне непрост. Ну и самое ключевое, в общем-то, американские конторы, которые, как известно, ведущие изготовители и прокатчики фильмов на планете Земля, они... меньше чем за полгода подготовить прокат не могут ни на территории США, ни где-то там еще. На то, чтобы фильм правильно отрекламировать, кампанию провести, надо 6 месяцев. Меньше никто просто не берется. Ну вот, нашелся прокатчик, да?
Да.
Была ли битва за права на показ твоего фильма?
Нет. То есть, может, она и была, я не знаю, но я об этом
не заметил.
Не заметил, да, ничего не знаю. То есть, как бы, я видел реакцию просто. Реакция была, кстати, разная. Были прокатчики, которым кино, очевидно, понравилось. Были прокатчики, которые с недоумением посмотрели. Разных было. Вот. Но дело в том, что продукт-то у нас, вообще-то говоря, фильм-то у нас очень необычный. И фильм, это фильм... о войне, а фильмы о войне, кроме Сталинграда преснопамятного, ни один не принес большой кассы. Вот. Хотя, опять же, можно упомянуть «Битву за Севастополь», который фильм недорогой, и, так сказать, в соотношении затраты и кассовые сборы, в общем-то, наверное, прибыльный, вполне себе прибыльный такой проект. Но, тем не менее, все равно фильмы о войне традиционно очень сложно прокатываются. Вот. И прокатчики поэтому так с большой опаской на это на все смотрят. Поэтому, конечно, никакой битвы особенной, наверное, не было. Может, она была там где-то за какими-то в кулуарах, там, за какими-то кулисами, я этого не знаю. Вот. Но просто Universal в какой-то момент проявил наибольший интерес, наибольшую заинтересованность и, по правде говоря, на мой взгляд, наибольший профессионализм. Вот. И поэтому мы сумели договориться, мне кажется.
Граждане немедленно зададут вопрос, а почему прокатчик американский и действительно ли он хорош?
Почему прокатчик американский? Потому что, как справедливо сказал Дмитрий Юрьевич только что, потому что значит, прокат – это рынок, это бизнес. Мировой прокат и мировой кинорынок, вообще говоря, принадлежит американцам, американским студиям. Они собирают кассу со всего мира. Американский прокат – это прокат мировой. По большей части, не считая там закрытых стран типа Китая, я просто не в курсе, насколько там у них американский прокат хорошо развит, но в Европе, естественно, в Америке, там в огромном количестве стран, в Индии, много где, американские прокатчики – это самые крупные, самые профессиональные прокатные компании. И на нашем рынке ровно то же самое. То есть мейджоры, так называемые, то есть крупнейшие игроки на рынке – это американские студии. Вот. Их очень немного. То есть к отечественным студиям из мейджоров можно отнести только Central Partnership и в какой-то мере, наверное, Каро. Хотя я не очень в курсе, там, насколько эта компания действительно наша там, или не наша, не могу, просто не знаю. Вот. Но я знаю, что они прокатывают фильмы Warner Brothers, но насколько там, есть ли там какой-то капитал или нет иностранный, просто не в курсе. А остальные мейджоры – это 20 век Fox, Sony, Disney, Universal – это американские компании. Если мы говорим о том, что мы хотим максимально большой прокат, прокат максимально хорошо подготовленный и максимально профессионально сделанный, то работать мы будем с американскими прокатчиками. Вот. Является ли этот прокатчик хорошим с моей точки зрения? С моей точки зрения, это самый лучший прокатчик. Вот я могу ошибаться, но из того анализа, который я проводил в отношении рынка, это прокатчик самый лучший.
Со своей стороны дополню. То есть, поскольку американцы делать это умеют лучше всех на свете, у них все это отработано. Ну, я из личного, так сказать, общения не называю там конкретных имен и прочее. То есть, вот в самых выдающихся, с моей точки зрения, конторах там вообще работают девочки. Я, поскольку родился и вырос в семье военного, когда я вижу железную дисциплину, когда вот все работает с точностью до минуты, я вот просто слезу смахиваю. Ибо в родной стране таких работников увидеть очень и очень непросто. То есть, опять-таки, не всем очевидно, совсем недавно еще фильмы выходили на пленках, а это значит, надо было сначала изготовить, там, я не знаю, 1000 копий, а потом эту 1000 копий доставить в кинотеатры, а там еще бывают такие вещи, как Новый год, когда за 2 недели до Нового года все перестает работать, и почта, и доставка, а Новый год – это самые сборы, там все очень и очень хитро, настолько непросто. Теперь это цифровые копии, к которым надо выдать ключи, потому что она не запустится без ключа, там я не знаю, то есть прокат 15 копий и прокат 115 копий – это катастрофически разные вещи, а прокат 1000 копий – это вот только специально обученные, да, натренированные люди могут делать.
Сейчас даже, честно говоря, трудно себе представить, как с пленкой, как печатали эти копии и мгновенно их там распространяли по 1000.
Ну, не мгновенно, но она 40 килограмм примерно, там от 30 до 40.
Да, но просто даже представить себе, во-первых, это жутко дорого, во-вторых, это реально по логистике очень сложно. Сейчас, несмотря на все, что ты рассказал, все-таки изготовить ключи там, это все-таки не то же самое, что изготовить...
Согласен, да. Хотя бы физически возить.
Да, не надо физически возить.
А вот я-то кино посмотрел.
Так.
Как ты считаешь, фильм-то готов, нет?
Это отличный вопрос. Да, значит, фильм... вообще фильм давно готов. Но готовность понятие, так сказать, относительное. Вот как известно в игровой индустрии, ты как человек, знакомый с игровой индустрией, не понаслышке, знаешь такое понятие, как фича-кат?
Да.
Связан он исключительно со сроками и бюджетом. То есть, это фича-кат – это когда, на всякий случай, если кто-то, может быть, вдруг не в курсе, я объясню, это когда какие-то задумки и какие-то эффекты, которые хотелось увидеть в игре или, например, в кино, изначально они были туда запланированы, но потом они в связи с нехваткой бюджета или времени отрезаются. Это и называется фича-кат. Вот. Это происходит, мне кажется, на подавляющем большинстве всех проектов, а может быть, даже и вообще на всех. когда дело подходит к релизу или к каким-то серьезным датам, когда проект уже должен быть закончен, возникает вот этот вот фича-кат. И если бы, например, фильм должен был бы выйти к маю, например, к 9 мая, например, бы так оказалось, что мы договорились бы с прокатчиком еще в ноябре прошлого года там, или где-нибудь там в сентябре, что вполне возможно, я делал такие попытки, и мы решили бы, что фильм должен выйти к 9 мая, то к 9 мая фильм был бы полностью готов. Он был бы полностью закончен, но, скорее всего, с учетом того, что пришлось бы сделать некоторые фичи-кат, что-то там упростить, какие-то вещи, какие-то решения туда уже из-за того, что было задумано, они бы там не были бы применены. Поскольку мы, так сказать, было очевидно, что даже если мы вот в тот как-то договоримся с прокатчиком, который возьмется мгновенно за 2 месяца подготовить прокат вдруг, то было понятно, что у нас эти 2 месяца, грубо говоря, всегда есть в запасе. То есть мы, вот эта фаза вот этого фичеката не наступала. Вот. Фильм можно смотреть. Фильм можно смотреть, его можно показывать зрителям, и у нас сейчас будут какие-то такие технические показы, и, может быть, даже какие-то ответственные показы будут сейчас внутренние, такие закрытые. Но фильм будет делаться до самого релиза. То есть какие-то фичи, которые мы сейчас пока еще не успели сделать, но хотим, чтобы они были в фильме, они будут до самого релиза доделываться, вылизываться там. То есть вот, вот так вот.
Ну, для интеллектуалов приведу пример. Как-то раз переводил фильм, комедию. Это небольшая, так сказать, контора снимал, не очень большая, прокатывала серьезная контора. Я фильм перевел, я его на студии озвучил и поехал осуществлять показы. Но поскольку копия была англоязычная, а не готова там все остальное, это предпремьерные показы, как это у нас принято, но хорошо, мы за час начали, так сказать, прогонять, чтобы звук в зале настроить. Треть фильма, треть перемонтирована, то есть там вообще не о том говорят. А как бы тебе помягче сказать, я не синхронный переводчик, для меня это, в общем-то, серьезное открытие, когда вот так вот происходит. Это для небольших студий, это абсолютно нормально, да. Когда все делается, 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 и вот в конце получилось, ну, не совсем так, как мне казалось, да.
Не, ну, перемонтаж, конечно, уже давно не делался и делаться не будет, фильм давно смонтирован, и речь идет, на самом деле, исключительно об эффектах. Исключительно об эффектах, которые просто эффектов в кадре. Кадр многослойный, эффектов в нем может быть очень. Ну, и так оно и есть.
Эффектов что ты очень... называешь эффектами, поясни.
Эффекты может быть все, что угодно. Эффекты может быть там какой-то из слоев дыма, который там есть. Его может не быть. Мы знаем, что мы бы его хотели поставить.
То есть но это зрители... не то, что у тебя танк отсутствует.
Нет, да? Конечно. Нет. В этом смысле полностью все сейчас уже срослось. Сейчас в кадре все элементы, которые должны быть по истории и в том виде, в котором они должны быть, это все давно работает. Где-то там вот какие-то именно эффекты, то есть дымы, какой-то свет, какая-то в какой-то степени там покраска картины, где-то что-то мы можем перекрасить, если нам захочется. Какие-то снегопады, которые мы хотим вставить в этой сцене, или там ветра, которые да, нам хочется, чтобы это работало таким вот образом, а не таким. Ну, и какие-то там еще вещи. Вот, это будет доделываться до конца. И у нас есть задумки какие-то там, которые мы думаем, если мы успеем, мы еще и вот это сделаем, и вот это сделаем. Но если мы не успеем, ничего страшного. Потому что как бы дитё должно родиться, срок ему уже обозначен.
По-другому. Ну, это как у всякого творца, я считаю, пока ты там рукам не надаёшь,
по-хорошему,
процесс
да.
совершенствования завершить нельзя, можно только оборвать.
Да, совершенно верно, поэтому и нужен, на самом деле, срок обязательно, без даты релиза даже очень тяжело работать, потому что, как бы ты ни планировал, даже если у тебя, грубо говоря, кончаются деньги, но у тебя остался творческий потенциал, то очень многие люди, и даже наша студия, там ребята многие, которые, так сказать, с проектом как бы сжились, и увлечены этим, они готовы работать и дальше, там, и в долг, там, чтобы только вот реализовать свои задумки. Такое тоже есть. И это, так сказать, не очень тоже есть хорошо, потому что все это все равно растягивает. Это неправильно. Нужно в какой-то момент остановиться. Вот, то есть, ну, как не то, что неправильно, должен быть баланс некий. Баланс. Сроки и бюджет – это не зло. Это как раз, на мой взгляд, те ограничения, которые позволяют продукту родиться. Вот так я думаю.
А трейлер сколько раз уже посмотрели?
Трейлер вообще посмотрели уже 3 миллиона человек. По крайней мере, 3 миллиона.
От души.
Да. То есть это как бы круто. Вот. Но, тем не менее, трейлер будет еще один. Я об этом говорил. Как минимум один. Может быть, даже и не один.
А зачем?
Вот. Это почему нужен новый трейлер? Ну, во-первых, есть некая... Да, во-первых, сейчас мы вступаем в фазу подготовки проката. Поскольку профессионалом в подготовке проката является прокатчик, то его мнение в этом смысле чрезвычайно важно. Конечно, в принципе, наверняка есть случаи, я абсолютно в этом уверен, когда продюсеры считают, что только они знают, как надо продавать свой продукт, и только они знают, как должен выглядеть плакат, трейлер там и что-то еще, весь креатив. И я думаю, таких случаев много. Тогда прокатчик просто расписывает картину, там ставит ее в кинотеатры, но не несет никакой ответственности за сами продажи, то есть за количество, в общем-то, билетов, проданных за бокс-офис. Но если прокатчик, если ты хочешь, чтобы прокатчик за это на себя ответственность взял, то, вероятно, стоит слушать, что он говорит. Вот на данный момент есть мнение, что трейлер наш, он хардкорный, то есть он такой очень как бы про войну. И он не рассказывает очень много хорошего из того, что есть в фильме, и что стоило бы показать для того, чтобы привлечь людей, неподготовленного зрителя на это кино. То есть я, например, да, вот я там со своей точки зрения, мужской такой, мальчишеской, да, если фильм про войну, то так пускай показывают войну. И больше ничего мне не надо.
Полностью согласен.
Я пришел на войну, когда наконец начнутся окопы и танки, я хочу, чтобы мне все остальное пропустите. Вот. Но это понятно, что, во-первых, это, конечно, не совсем так. Все равно хочется, чтобы была какая-то история. Нельзя же полтора часа смотреть только одну войну. Ну, может, кто-то и может. Угу. Вот. Но есть все-таки история. Есть вот опять-таки, прокатчик же кино смотрел и способен оценить. И, значит, ты в прокатчике можешь мне сказать, у тебя в фильме есть вот это, вот это, вот это. Это очень хорошо, и это очень интересно, и об этом надо сказать, что это есть. Потому что это свойство продукта, о которых надо рассказать потребителю. И надо, чтобы в трейлере это было. И вот поэтому сейчас стоит задача такая, она такая совместная творческая задача, такой трейлер или несколько трейлеров создать. И вот эти ролики уже готовые, они уже появятся и в кинотеатрах, и там на телевидении чуть-чуть ближе к показу и так далее.
Вот. 3 миллиона – это круто. Это очень много.
Ну, наверное, да.
Я не знаю. Надо залезть, посмотреть. По-моему, для нас это вообще рекорд.
Ну, да. Это, вообще говоря, круто, действительно. То есть, для отечественного кино... Наверное, только у Найшулера было больше с его хардкором, но это связано, конечно же, напрямую с тем, что они вообще ребята с очень мощным каналом в Ютубе и с гигантским количеством подписчиков. У них как бы это направление очень здорово разработано. Я не смотрел, правда, сколько у хардкора на их канале там просмотров, но думаю, много. Честно говоря, думаю, что очень много, миллионы.
Я приложил руку.
Ну, тем более, да.
Вот. А вот маркетинговые планы, бюджеты какие-то, как это вообще к прокату ты готов, лично ты?
Нет, не готов.
Как так?
Нет, но дело в том, что у меня абсолютно умозрительное представление об этом. Слава богу, что мы делаем это совместно с прокатчиком, опять же.
Я, извини, тебя перебью. Для многих, наверное, открытие. Вот в Америке, когда оглашают бюджет, который на фильм, так сказать, потраченные деньги, они не объясняют, что на что потрачено. И если типа 200 миллионов баксов, то бывает зачастую, очень зачастую, что туда же включен рекламный бюджет. То есть фильм за 100 сняли, за 200 отрекламировали. Весь бюджет 200 миллионов долларов. Никто это не объясняет, как правило. Вот. А у тебя сколько на это денег надо?
Я, опять же, отвечу на этот вопрос в огромной степени умозрительно. То есть, сейчас речь идет о том, чтобы вложить в рекламный бюджет порядка 100 миллионов рублей.
Рублей.
Да. Насколько я понимаю, насколько я знаю, опять же, из того анализа, который я делал, это очень большой бюджет для нашего рынка. Бюджет, за который можно довольно хорошо подготовить прокат. Есть и значительно большие бюджеты, Там в два раза больше есть такие суммы у нас в прокате. Это касается, кстати, ну, в основном это касается больших и крупных американских каких-то там тайтлов. Вот. Но и для наших некоторых фильмов, где нет ограничений с деньгами, такие бюджеты фигурируют. Но вообще это редкость. Вообще 100 миллионов – это очень большой бюджет. Вот. Если действительно удастся такой бюджет вложить в раскрутку, это будет, мне кажется, это будет очень здорово. То есть я очень верю в то, что это принесет очень хороший результат. Это часть этих денег, ну понятно, что часть денег вкладывается там в телевизионные ролики, часть денег там вкладывается в интернет-рекламу, в СМИ, там много, есть целая структура специальных затрат, этим занимаются специальные агентства, которые это делают. И есть представление о том, что лучше работает, что хуже, на какую аудиторию что-то работает лучше, на какую аудиторию хуже, куда надо заходить там через такое СМИ, куда через такое. Я в этом не специалист и в этом пока не разбираюсь. В какой-то мере я, наверное, разберусь по ходу дела, но вообще заниматься этим буду не я. Я как бы доверяю эту работу как раз агентству, которое будет этим заниматься, агентству прокатчика. И вот это будет примерно так выглядеть. Вот. Хотя, безусловно, все эти затраты, поскольку это бюджет, который надо возвращать, эти затраты, безусловно, все согласовываются. То есть механизм такой, в общем.
Сумма серьезная. А какое количество экранов подразумевается при таких затратах?
Сейчас речь идет о 1200 экранах.
Для непонимающих.
Для непонимающих это очень большой прокат. Это очень широкий большой прокат.
С чем можно сравнить?
Ну, вообще, от 1000 экранов это очень широкий прокат. То есть, есть фильмы, я знаю, цифры. По-моему, до 2000 экранов очень немногие фильмы таким широким прокатом идут. В общем, я могу сказать, что, например, картина «Вий» вышла в прокат, по-моему, тоже около 1000 экранов. А картина «Ной» вышла, по-моему, около 2000 экранов. Картина «Ной» была в прокате, по-моему, в два раза дольше, чем картина «Вий», собрала существенно меньше. Вот, то есть, как бы так вот. «Ной» и «Вий».
Ну, для людей непричастных там масса неочевидного как в организации проката, так и в прокатной судьбе. Это кто как договорится, кто сколькими экранами поставит, типа 8 сеансов в день, сколько из этих 8 сеансов отдано нашему, полным экраном он идет, там, а тут с утра до вечера, да. Или так, или сяк, ну, много.
Ну да, то есть, на самом деле, вообще в России, насколько мне известно, сейчас порядка... Цифра такая, около 2500 залов. Вот. Соответственно, это, собственно, вот 2500, вероятно, 2500 залов, если ты выходишь, если фильм какой-то, предположите, что он выходит, вот он полностью заполняет весь рынок собою. Вот. Но дело в том, что залы... Во-первых, сейчас очень много мультиплексов, в которых много залов. И фильм может идти, допустим, там в трех залах, а в пяти не идти.
Обычно речь про экраны. То есть в мультиплексе это и подразумевается количество экранов.
Да.
Сколько копий раздаете под конкретный проектор?
Ну вот я полагаю, что просто есть места, где фильм ты можешь посмотреть, но не в этом зале, так в этом. То есть, но не в этом кинотеатре, так в этом кинотеатре. То есть, как бы так или иначе, такое количество экранов, насколько я понимаю, в общем, закрывает. Практически весь рынок.
То есть, это будет везде. Ну, от себя, опять-таки, могу заметить, что когда толковые руководители кинотеатров видят, что вот этот фильм откровенно собирает деньги, а вот этот нет, то вот этот там сразу отодвигают, и количество экранов некоторым образом возрастает.
Да, нет, это вот понятно. Это понятно. Это как раз, собственно, и говорит. Вот это как раз, мне кажется, и говорит о некой о классности. Об уровне прокатчика. Это в руках прокатчика, мне кажется, менять вот эти составляющие. Вот.
Что ты мыслишь по поводу премьерных показов, предпремьерных показов будут?
Ну, конечно. Конечно, будут и премьерные, и предпремьерные показы. Это вообще часть маркетинговой кампании на самом деле. То есть, предпремьерные показы будут делаться там и для журналистов. И они могут делаться там, например, там для ветеранов какие-то такие, в общем, частично это рекламное, частично социальное такое дело. Вот. А премьерные показы – это просто действительно организованные премьеры, которые будут делаться в Москве, там, в Питере и в других городах, где мы рассчитываем собрать какую-то часть там бокс-офиса. И я думаю, что премьерных показов будет много. Кроме того, без сомнения, будет премьерный показ в Казахстане, будет обязательно премьерный показ в Киргизии. То есть, это города, по которым нам предстоит там какой-то частью группы объехать просто эти города и там показать кино. это волей-неволей мы должны будем сделать.
Ну, это и, очень полезное дело.
И полезно, и, в общем, интересно. И, мне кажется, здорово будет такое сделать. То есть, я как бы так с большим воодушевлением об этом думаю. Потому что такое прямое общение со зрителем, в общем, довольно, мне кажется...
Как некоторым образом причастный, скажу тебе, что, ну, типа, вот когда я там разъезжал по городам и весям. То есть, одно дело, когда ну, просто премьера, хочу, иду, не хочу, не иду, это не всем интересно. Если, так сказать, с изюминкой, там, например, прибыл я. Извините за нескромность. Да. Народу собирается гораздо больше. Ну, и это, дело. Так сказать, не то, что там тешит самолюбие или еще что-то. Но когда народу собирается много, ну, у нас в кино считается, что 85% проданных билетов – это аншлаг. Многим кажется, что люди должны толпиться на улице, они не попали, вот это аншлаг. Они не попали, это значит, надо второй сеанс было делать, они не попали. Вот. Когда народу много, то сопереживание от происходящего на экране, оно катастрофически усиливается.
Конечно.
Воспринимается, неважно, что это, если это комедия, значит, там истерика обеспечена, если это трагедия, все рыдают, и вот сопереживание, когда много народу, это очень-очень полезно.
Конечно, конечно.
В этом... Поэтому я считаю, все эти предпремьеры и премьеры с участием там творцов-создателей вот просто необходимы.
Да, конечно, это будет обязательно. Такая штука обязательно будет.
Ну и граждан, безусловно, тревожит вопрос денег. Зачем закрыли сбор денег?
Да, такой я тоже обратил внимание, что в сети как-то получилось так, что я в последнем своем обращении, которое, правда, надо сказать, было уже полгода назад, вот, я говорил о том, что мы закрываем сбор средств. Я говорил об этом в ряде всех остальных новостей. Я так полагал, что эта новость, она вытекает из всех новостей, которые я до этого, о которых я до этого сказал. Но, видимо, это было не совсем понятно объяснено мною. Значит, почему закрыли сбор средств? Дело в том, что если совсем коротко, на тот момент бюджет был наполнен, потому что финал сбора средств произошел после того, как последние деньги, последние в том смысле, что закрывающие деньги, которые полностью наполнили бюджет, перевело Министерство культуры и спорта Казахстана. То есть, это была сумма, которой нам, в принципе, не хватало для того, чтобы бюджет наполнить. И после того, как эти деньги были переведены, стало понятно, что бюджет наполнен. Но странно после этого продолжать собирать деньги на сайте. Нам показалось, это... Эти деньги, конечно, не повредили бы, так-то, если положа руку на сердце, но нам всем показалось, что в этом есть что-то такое не очень... Ну, это не очень хорошо. Бюджет наполнен, надо в него уже и работать. И мы решили сбор средств остановить.
Да и правильно сделали, в общем-то.
Я надеюсь, что правильно.
Тут, опять-таки, для многих осталось непонятно почему, осталось неясным. Сколько всего сейчас денег ушло на создание фильма, ты можешь сказать?
Сколько денег ушло на создание фильма? Ну, эта цифра не поменялась. Эта цифра порядка, сейчас я скажу, это порядка 150, может быть, с небольшим миллионов рублей.
Теперь для непонимающих. То есть, граждане собрали почти 35, 34 с чем-то, я плохо помню.
Да, да, да.
Будем считать 35 миллионов рублей. 30 миллионов рублей выдало Министерство культуры. Как министр обещал, так он и выдал. 19 миллионов рублей выдало Министерство культуры Казахстана. Ну и для многих загадка. Кто же дал остальное?
Остальное дал Gaijin Entertainment. Это компания, которая делает игру «Гром войны», собственно говоря. Вот это... Вот они окончательно, так сказать, на самом деле, положа руку на сердце, конечно, бюджет полностью наполнили они. Вот. И они поэтому, так сказать, наш полноценный, полноправный партнер, который, в общем-то, в итоге вот это финансирование проекта в итоге взял на себя. Кстати, надо сказать, что еще сейчас у нас с тобой в беседе возникло белое пятно, которое наверняка вызовет массу кривотолок, если мы не объясним. Это как раз по поводу маркетингового бюджета. Угу. Вообще, откуда такие деньги берутся? Угу. Вообще, надо сказать, что маркетинговый бюджет... Ну, он, естественно, может браться из самых разных мест. То есть, если у продюсеров, там, у какой-то кинокомпании есть свои собственные средства, которые они могут вложить и сами там придумать, как раскручивать фильм, то так, наверное, и бывает. Вот. Но вообще, очень часто для продвижения проекта используется либо часть денег вкладывает прокатчик, а иногда бывает, что прокатчик вкладывает целиком свои собственные средства в раскрутку проекта. Если он в проект верит, эти деньги сразу же возвращаются с проката. Как только начинается прокат, то первые деньги, которые возвращаются, это деньги, вложенные в маркетинг. Кроме того, существует фонд кино. Фонд кино – это государственная организация, которая деньги... это такая касса взаимопомощи, по сути дела. То есть, что такое? Что это, что, как, каким образом, значит, деньги распределяются? В фонде кино есть деньги. На то он и фонд. Фонд кино может дать на различной основе. Есть случаи, когда, ну, есть, так сказать, схема, когда дается не на безвозвратной основе, там, а есть схема, когда деньги даются на возвратной основе. То есть деньги, например, на продвижение фильма в прокате можно получить в фонде кино при определенных обстоятельствах на возвратной основе. Это кредит, который тоже, значит, будет возвращен с проката. Вот, но это беспроцентный кредит. То есть тебя кредитуют возвратными средствами, ты должен их будешь вернуть там, без всяких процентов, без всяких там, каких-то там налогов и прочего, ты возвращаешь их обратно, когда эти деньги возвращаются с проката. Вот в нашем случае фонд кино, в общем-то, вызвался нам помочь и собирается нам дать часть маркетингового бюджета. И часть маркетингового бюджета собирается вложить прокатчик. И вот из этого, из этих денег, мы надеемся, будет сформирован маркетинговый бюджет, который будет потрачен на продвижение. Вот, собственно.
Ну, и от себя, так сказать, вдогонку. Я время от времени читаю разнообразных, как бы это сказать, не очень умных людей.
Да неужели?
По большей части.
Где ты таких находишь?
Дебилов. И вот эти, там, так сказать, из самоназначенных экспертов сообщают, вы о чем говорите вообще? У фильма даже нет прокатного удостоверения. Мне вот сразу интересно, то есть вот Министерство культуры с большим вниманием относится к проекту. Выдало 30 миллионов рублей, так сказать, на съемки и всякое такое. Отсюда вопрос. Прокатное удостоверение-то у тебя есть?
Значит, ты просто... Я понимаю, откуда твой вопрос возник. Во-первых, конечно, есть.
Где-то сейчас заплакали люди, да.
Нет, ну, конечно, есть. Просто возникло недоразумение. Это связано, мне кажется, просто с 21 веком. Просто когда к фильму тому или другому, вообще любому фильму выдается прокатное удостоверение и присваивается номер прокатного удостоверения, оно вывешивается на сайте Министерства культуры. Это официальный документ, который можно посмотреть. Мы подали документы на получение прокатного удостоверения. Подали, их физически подали, документы они отправляются, это скрашиватель, да, в котором все, включая диск с пластмассовой копией, масса всего. И мы ждем, когда нам выдадут прокатное удостоверение. Прокатное удостоверение... фильму присваивается, оформляется и вывешивается на сайте. Но я в этот момент об этом ничего не знал. Угу. Ну, просто потому что мне просто не успели об этом сказать, не позвонили, там, не дозвонили. Тем более, что на самом деле прокатное удостоверение, все документы, всю подготовку этой документации делаю не я, а директор картины нашей, которая все это дело, там, вообще весь этот груз документации везет на себе. Она подготовила все документы, она отправила эти документы там, за моей подписью в Министерство культуры. Поэтому свяжутся без сомнения тоже с ней, ей скажут, свяжутся, когда сочтут нужным или возможным. Или, например, подождут, пока она позвонит. А тем временем удостоверение уже висит на сайте. Я об этом не знаю, я же не хожу каждый день на сайт Министерства культуры, не проверяю, выдали нам удостоверение или нет. Вот. И я не знаю, ну кто-то там сочувствующие... проекту, реально сочувствующие, я без сарказма сейчас говорю, увидели это удостоверение и радостно, значит, разнесли эту весть в массы. И дальше мне поступают, значит, там такие письма там, или звонки, или смс-ки там, от близких мне друзей о том, что Андрей, поздравляю тебя с получением прокатного удостоверения, но я как раз куда-нибудь еду, там, лечу или за рулем, или я просто занят чем-то. И я говорю, спасибо за поздравление, но у нас его пока нет, потому что я просто не знаю, что оно, оказывается, уже есть. К концу дня, естественно, я посмотрел, просто вышел в сети, посмотрел, да, убедился, что оно есть. Вот. Но это просто курьез. Конечно, удостоверение у нас есть. Более того, удостоверение – это очень важный документ. Без него не только невозможен прокат, но без него невозможно и, например, претендовать на поддержку проката. Это очень важный документ.
Вот, конечно. Ну, тут у экспертов, как обычно.
Да не, ну он уже висит по-прежнему на сайте, есть номер.
То есть... люди просто не понимают, о чем вообще говорят, с предметом незнакомы, но, тем не менее, корчат из себя и неведомо что. Итого, подводя, так сказать, итог. Работа над фильмом основные. Закончена. Да. Там бархоткой полируете пока, да? Прокатчик определился. Да, это Universal Pictures, российское отделение. Бюджет на прокат тоже в наличии.
Ну, да? В общем, я, наверное, можно сказать, что да. То есть я. У меня нет, я не могу достать и показать. Но я думаю, что.
Земли поесть.
Да, но есть договоренности, достаточно такие, достаточно хорошие договоренности о том, что да, с бюджетом мы найдем.
Предпремьерные показы будут.
Обязательно.
Премьерные, соответственно, тоже будут. На фестивале никакие не целишь. Вдруг.
Ну, сейчас пока об этом говорить рано. Есть вероятность, что, может быть, мы в каком-то внеконкурсном показе, может быть, будем участвовать на Московском международном фестивале, который будет, кстати, меньше, чем через месяц уже. И, возможно, там фильм как-то там мы покажем. Но это пока под большим вопросом. Тут никаких обещаний давать не могу. Получится – будет здорово. Если это будет получаться, конечно, мы это объявим. Может быть, там, я не знаю, я, честно говоря, не знаю, как на фестиваль покупаются билеты, как это там все делается, и насколько это вообще возможно там присутствовать. Но, конечно, мы об этом с удовольствием расскажем, похвастаемся этим. Но пока обещать не могу.
Ну и ключевое. Старт назначили на 24 ноября 2016 года. Да, а то многие мне когда вопросы задают, я отвечаю осенью. Какой осенью? 2018. 24 ноября 2016 года. То есть это как раз там близко к.
Это очень близко к дате, да. То есть это, в общем-то, это, вот это, кстати, отчасти, ну, с одной стороны, конечно, вроде не скоро, еще нужно потерпеть, с другой стороны, мы-то знаем, что это очень скоро, это буквально завтра. Да. И здорово, что это близко к дате боя. Это такая, конечно. Вообще хочется, чтобы вот какие-то такие вот ключевые даты, а не только 9 мая, чтобы они как-то в памяти сохранялись. Что вот есть вот там битва под Москвой, есть 16 ноября, чтобы это все вот как-то сохранялось в памяти народной или как-то заново отмывалось. Вот.
Недавно, в начале мая, наблюдали День Победы очередной. В прошлом году, говорят, вышло 12 миллионов. Бессмертного полка, да, в этом году, говорят, 20 вышло. Я надеюсь, что народ заинтересован в просмотре фильма. Я надеюсь, люди, которые чтут память предков, пойдут посмотреть.
Я тоже на это надеюсь, тем более, это, в общем-то, для этого фильма сделано. Это же фильм, так сказать, на память, и чтобы помнили, и для нас самих, чтобы помнили. Поэтому я, конечно, очень надеюсь тоже.
Спасибо тебе, Андрей.
Спасибо большое, Дима.
Идите в кино, смотрите. Должно быть хорошо.
Спасибо, до свидания.
Да, на сегодня все. До новых встреч.